Андрей Авраменков. Ополченец. Часть первая. Маховик войны. Он посмотрел на себя в зеркало, потер седую щетину. «Да, годы идут, Ларик. Куда быстрее, чем хотелось бы», — сказал мужчина своему отражению. «Вот и преклонный возраст подбирается, а проблем меньше не становится. Как так получается? Вся жизнь — борьба». Ох, как я устал бороться. Хочу покоем насладиться, хочу тратить деньги, тискать молодых баб. Открыл дверцу бара, взял коньяк и налил немного в бокал. Свет в квартире был приглушен, не давил на глаза, создавал спокойную обстановку. Сколько нервотрепки было за последние месяцы, это невероятно. Как все достало, разрывающийся от звонков телефон, скверные новости, льющиеся изо всех щелей, многолетние партнеры, теперь вставляющие палки в колеса. И все надо решать, решать, решать. Слишком неспокойно, будто вернулись 90-е годы. Нет, это нынешнее время, скорее всего, даже хуже. Вышел на балкон. Вид обалденный. Не прекрасный, завораживающий, живописный, вдохновляющий, а именно обалденный. Это стало решающим фактором в покупке этой квартиры. Внизу многовековой Киев. Автомобили мчались по своим делам, неимущая молодежь показывала свою дурь. Плебеи уныло возвращались с работы. Толпы народа приезжали сюда ежечасно, чтобы вкусить столичной жизни, пробиться из своей теплицы на элитную плантацию, гоняться за неосуществимыми мечтами. Студенты, простые работяги, молодые предприниматели. Жизнь их обламывала пачками. Но не Илариона Романовича. В столицу он перебрался уже с состоятельным человеком, солидными счетами в различных банках. Он владел несколькими крупными предприятиями на Донбассе, горно-обогатительным заводом, угольной компанией, предприятием по производству удобрений и химикатов, швейной фабрикой, мясокомбинатом. И это только самое прибыльное и крупное в его небольшой империи. Успешный бизнесмен крепко стоял на ногах к моменту окончательного переезда в Киев. В родном Донецке жить стало просто неудобно. Главные деловые контакты находились в столице Украины. Для роста и развития требовалось сделать следующий шаг. И постепенно из местной, региональной элиты он начал уверенно переходить на новый государственный уровень. Карьера удачливого и решительного Ларика началась еще в советское время, но по-настоящему его жизнь преобразилась в 1993, когда удалось заработать свой первый миллион. В самом разгаре была эпоха первоначального накопления капитала. Кто смел, тот и съел. Самое удивительное для коллег Илариона, если можно их так назвать, было то, что он всегда выходил сухим из воды. Удача любила его. Скольких я сломал. Это была не ностальгия, а скорее тревога. Его осознание, что придется расплачиваться. Многие пытались сломать и меня, но не смогли. Я оказался более увертливым, хитрым и решительным. Его бизнес-империя год от года расширялась на всю Украину. Вскоре появились предприятия в Винницкой, Львовской и Хмельницкой областях. С Одессой как-то не заладилось, не получилось, но ущерб был минимальным. Контакты с администрацией президента, инвестиционные проекты, меценатство, благотворительность — все это сделало из Илариона Романовича очень серьезного человека, имеющего влияние практически на всей территории страны. Он постоянно сбивался, когда пытался подсчитать свои деньги. Решая, куда вкладывать их, заключил, что выгоднее всего вкладывать в президента. Зазвонил мобильный, и Илларион Романович вернулся в комнату и, прежде чем ответить, снова отхлебнул коньяка. «Алло, Ларик!» — жесткий и властный голос неприятно резанул слух. «Да, Борислав, здравствуй. Как самочувствие и настроение? Могло быть и лучше, сам понимаешь. Где наш не пропадал? Разберемся». «Что-то не уверен я в этом», — хрипло отозвался Илларион Романович. «Ничего, один развал государства пережили, переживем и второй». Он ничего не ответил, «Ты уже выводишь деньги?» — спросил собеседник грубым, но тревожным голосом. «Да, постепенно». «Надеюсь, в Россию?» «На Запад», — неопределенно ответил олигарх. «Ты с головой дружишь? Они же могут в любой момент заморозить счета, как только получат запрос от этих новых властей. Я свои перевел в Россию. Советчики сказали, что так надежнее». «Может быть. Но у меня много западных партнеров, в том числе и банков, поэтому я так решил». «Но смотри, не прогадай. Что с предприятиями?» «Борислав, я немного занят. Давай завтра переговорим». «Как знаешь, я всего лишь хотел помочь. Мы не первый год вместе работаем. У меня доля в твоем бизнесе».
«Я понимаю, но что мы можем сделать сейчас? Мы стремительно теряем власть».
«Деньги никогда не теряют власть. И пока они у нас есть, мы можем влиять, как нам надо. Не хворай».
Илларион понимал, что надо предпринимать какие-то действия, заручиться гарантиями безопасности и сохранности своего бизнеса. Но на него накатила странная апатия. «Как же все надоело! Что за жизнь такая?» — тягостно вздохнул он. «Что можно предпринять? Связаться с представителями новой власти? Устроить встречу с нужными людьми и решить вопросы своей безопасности и неприкосновенности? На это уйдет уйма времени и огромная сумма». Илларион лег на пол и решил попробовать другой вариант, менее затратный по деньгам и силам. Он набрал Вику, безотказную любительницу денег и развлечений, нашедшую состоятельного мужчину. Ее мечта сбылась, она сумела, она смогла. Олигарх в его лице презирал эту куклу, но она помогала снимать напряжение. «Когда у тебя много денег, то искренних людей вокруг не остается. Но неформальное общение необходимо любому человеку. Остается лишь презирать льстящих и ищущих выгоды». Илларион Романович закрыл глаза и захотел заплакать, подумав о своей бывшей жене Полине и двух детях, Владе и Розе. Не сумел он много лет назад сохранить свою семью. Бывшая супруга его ненавидит, дети не общаются и носят другую фамилию, чтобы откреститься от отца. Вместе с ними из его жизни ушли последние люди. Остались лишь куклы на веревочках, которыми можно манипулировать. Алкоголь усиливал эмоции. Ему хотелось плакать, но слез не было. Они высохли когда-то давно вместе с совестью. Да, эти проблемы, моральное терзание состоятельных людей, стары как мир. Тогда почему другим поныне не удается избежать ошибок? Рефлексия всегда была чужда Иллариону Романычу. Но тут, видимо, старость начала брать свое. Вика не принесла облегчения. Она не была той женщиной, которую спасают. Не избавила от терзаний, не утешила, не сказала доброго слова. Она все болтала и болтала, лежа на его руке, а олигарху становилось только хуже. Он встал с высокой кровати, открыл ящик резной тумбочки, достал пачку долларов и кинул в нее, словно камнем. «Пошла вон отсюда! Чтобы никогда я тебя больше не видел!»
«Что это такое? Ты обращаешься со мной, как с проституткой. Это для тебя открытие. Не смеши меня. Сама знаешь, кто ты есть. Тебе ведь деньги нужны. Так вот они. Хватит на несколько месяцев твоего жалкого существования. За это время успеешь найти нового папика. И не говори, что я не заботился о тебе». Он злобно, как в фильмах, рассмеялся. Жесты речи были, ну, очень уж театральными. Только Вика этого, естественно, не поняла. «Ты как-то изменился», — собирая вещи, со слезами в голосе произнесла она.
«Какое тебе дело до этого?» — хмыкнул Илларион Романович и презрительно добавил. «Шавка». После того, как Вика ушла, на душе стало еще хуже от осознания того, в какую сволочь он превратился. Что он взъелся на бедную девочку. Но не наградили ее высшие силы талантами. Живет, как умеет. Разве заслужила она такое обращение? «Заслужила!» — выкрикнул он в ответ на свои терзания и тише добавил. «Мы все получим то, что заслуживаем». Несколько часов Илларион Романович провел в дреме.
Из сонного состояния его вывел звонок. Трезвонил директор агрокомпании Винницы.
«Егорка, чего ты посреди ночи?»
«Илларион Романович, началось!»
«Что началось?»
Глаза олигарха округлились.
«Щемить нас начали!»
«В каком смысле? Кто?»
«Судя по всему, националисты. Они явились ночью на наш агрокомплекс и захватили его. Позвонили мне и сказали, что им требуются все документы на собственность, что у меня есть».
«Подожди, как вломились?
А охрана где была?» «Наша охрана, видимо, нас не очень долюбливала. Короче, они без проблем впустили нациков. Да и что 10 мужиков, хоть с оружием, сделают против 300? Стрелять они не стали, конечно же. В общем, охрана предала. Комплекс в руках националистов. Что мне делать? А что милиция, власти?»
«Простите, Илларион Романович, но не мне вам рассказывать».
«Да, я тебя понял. На них надеяться не приходится. А может, серьезным связаться?»
«Егорка, да это все уже бессмысленно. Решаться все равно будет не там.
Ты, в общем, все документы спрячь, если вдруг к тебе придут. А лучше вообще уезжай. Давай ко мне в Киев, а то попадешь под раздачу».
«Ну вот и началось», — напряженно подумал Илларион Романович. «Первый кирпичик из здания выбили.
Нет, все-таки надо что-то делать. Если пустить ситуацию на самотек, то все развалится». Новость о рейдерском захвате ничуть не удивила его. Он всего этого ждал. Единственное, в чем заключался шекспировский вопрос, это бороться за свое или уже хватит, пора уходить на покой. Никак Ларик не мог четко для себя определить план действий и цели. Лет в 40 он, не задумываясь, раздавил бы и уничтожил своих противников, нашел выход из ситуации и вышел победителем. Но сейчас лень упала на плечи, причем не сиюминутная, а всеобъемлющая, тяжелая. До утра он валялся на кровати с закрытыми глазами и обдумывал сложившуюся ситуацию. В 7 направился в душ. Чтобы взбодриться, пустил на всю холодную воду. Вернувшись в комнату, включил телевизор. Многие презирали это, пережившее свой век устройство, неуважительно именуя его зомбоящиком. Илларион Романович не понимал таких недалеких людей, не умеющих использовать информацию, откуда бы она ни приходила. Ведь все это могло повлиять на его бизнес, на его империю. Телевизор вещал про какую-то ерунду. Илларион Романович включил ноутбук и полез читать новостные сайты. Наткнулся на статью, которая касалась непосредственно его самого.
В Украине продолжают происходить вооруженные конфликты, и неизвестно, когда они закончатся. На руках у людей много оружия, в том числе травматического и огнестрельного. Несмотря на то, что Евромайдан закончился, бывшие участники столкновений продолжают применять на практике полученный опыт. Так в Виннице 300 человек захватили агрокомплекс, который принадлежит известному стороннику бывшего президента Виктора Януковича Иллариону Романовичу Ерофееву. Недовольные жители Винницы вышли, чтобы высказать свое мнение в отношении олигарха.
«Пусть он валит вслед за своим Януковичем и на пару обворовывают Россию, а нашу Украину не дадим. Это наша земля и наши заводы. Они принадлежат народу, поэтому мы имеем право здесь находиться. Я считаю, что новая справедливая киевская власть должна арестовать Ерофеева. Он спонсировал преступный режим партии регионов».
В составе нанятых бойцов выделялись два основных типа. Первый — это совсем молодые парни, одетые во что попало, которые просто ломали и крушили все вокруг. На вооружении у них были биты, обрезки труб, гаечные ключи. Другая группа — опытные бойцы, одетые в синюю камуфляжную форму. Они были основным ударным отрядом, имели пистолеты и обрезы охотничьих винтовок, дымовые шашки, светошумовые гранаты. При этом часть нападавших называла себя бойцами самообороны Майдана, а другие — бойцами правого сектора. Во время штурма агрокомбината раздавались патриотические выкрики «Слава Украине!». У предприятия дежурили две кареты скорой помощи. К медикам обратились 3 охранника, 2 с резанными ранами и 1 мужчина с огнестрельным ранением в ногу.
«Все-таки охрана что-то предприняла!»
Практически восторженно вскрикнул Илларион Романович. Скромно позавтракав, он нашел в записной книжке контакты необходимого человека непосредственно связанного с новой властью. Долго не мог дозвониться, но через час это дало результат.
«Какие люди серьезные меня беспокоят!» — сарказмом ответил собеседник. «Важный человек из новой администрации президента по имени Тарас Ковш. Раньше работал уборщиком в Верховной Раде, но волна революции и гидности вынесла его из пучины, сделав за короткий период видным деятелем. Конечно, помогло, что раньше он стучал на депутатов нужным людям. Те, в свою очередь, не забыли, что есть такой замечательный сподвижник, адепт прозападных идей.
Приветствую. Я думаю, ты в курсе уже, что у меня стряслось в Виннице.
Ну как же, сейчас сюжеты о тебе в топе новостей».
Неприязнь звучала в каждой произнесенной букве. «Мне нужно решить все эти вопросы. Мне надо встретиться с ними».
«А как мы можем помочь-то? Народный гнев, он неуправляем, сам понимаешь».
«Хватит меня за идиота принимать. Я заплачу много денег. Взамен мои предприятия должны остаться и работать».
«Много — это такое неконкретное число».
«Тебе лично я заплачу 5 миллионов долларов, если замолвишь за меня словечко.
Лет 10 назад я бы даже не задумывался. Но сейчас для меня это не такие уж и большие деньги. Все твое добро стоит в 1000 раз дороже. Лучше я получу часть от твоего пирога. Да пошел ты!»
Илларион Романович мало верил в то, что удастся договориться полюбовно, но попытаться стоило. «Понятно. Из него решили сделать показательный пример. Наверняка у многих его соратников начались или начнутся похожие проблемы. Буквально в считанные дни его империю, если действительно представить ее в виде пирога, значительно понадкусывали и поделили. Практически все значительные компании и имущества на западе Украины забрали. Помочь, понятное дело, ни прокуратура, ни милиция не могли, да и навряд ли хотели. Но крупные промышленные гиганты на территории Донбасса оставались еще в его руках. Он понял, что надо договариваться с людьми на местах. Даже лучше самому туда отправиться, чтобы лично вести дела. Несколько часов усиленной работы мысли привели к возникновению, в принципе, неплохого плана. Он собрал некоторые важные документы, паспорта и деньги из сейфа. После этого вызвал своего водителя. Направились они в аэропорт. Небом и быстрее, и безопаснее. По дороге можно встретить кучу неадекватных отморозков. Все прошло без сучка, без задоринки, и самолет взмыл в облака. В Донецке его встретили управляющие компаниями, повезли в ресторан, где можно было и поговорить, и поужинать. Илларион Романович заметно выделялся даже среди этих солидных мужчин. Видно было, кто вожак в стае. Окружающие понимали, что весь их успех и богатство благодаря Ерофееву.
«Ну что будем делать, Романович?»
— сказал Федор Леонидович, пожалуй, самый авторитетный после самого олигарха.
«Мы должны во что бы то ни стало сохранить все наши заводы на Донбассе. С запада страны нас вытесняют. Егор Пономар из Винницы до меня в Киев так и не добрался. Не могу ничего узнать про то, куда он делся. Надеюсь, с ним все в порядке. Но на Востоке мы сильны. Это наша вотчина». «Что конкретно надо делать?» — влез нетерпеливый и самый молодой Ростик. «Конкретно? Продолжать вести бизнес. К власти приходят люди из народа. Это чревато, они нас не особо любят». «Это понятно», — моментально отреагировал Илларион Романович. И будто стал еще больше, нависая над всеми горой. «Мы должны продумать шаги, быть очень аккуратными. Все должны быть осторожны в своих политических высказываниях. Никто на словах не должен поддерживать киевский режим. Там я сам буду разбираться. Не высказывайтесь и в поддержку Донбасса. Любое ваше слово в такое время может уничтожить все, над чем мы так долго работали».
«В общих чертах все понятно», — протянул Федор Леонидович. «Но как избежать эксцессов?»
«Никак. Они в любом случае будут. Надо быть готовыми морально и физически к этому. Без моего ведома не предпринимайте никаких важных шагов, потому что это аукнется всем. Я всем буду заниматься лично». Илларион Романович окинул присутствующих внимательным взглядом. «С Киевом надо разговаривать с позиции силы».
«Да, Романович!» —
— поддержал Федор Леонидович. «Мы должны выстоять, другого выбора нет. Будем царапаться до конца», — я так подумал. «Нам есть что терять, и свалить нас не так-то просто, как они думают».